Мир вам, дорогие братья и сестры. Читаем Божье Слово. Второе послание Коринфянам, 4 глава, с 1 по 7 стихи. «Поэтому, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но, отвергнув скрытные, постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа и Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». Сегодня я хотел бы немножко отойти от темы книги пророка Даниила и остановиться на этой теме о служении. Более всего, не просто о служении, а о том, что мы с вами, верующие люди, как и апостол Павел, встречаем на пути служения, взявшись за какое-то служение. Если вы взялись за какое-то служение, то, скорее всего, вы это или встретили, или встретите. А то, что о чем я хочу говорить, это уныние. Это уныние. Наверное, ни одного из нас не минуло это состояние уныния, потери настроения, подавленности, когда опускаются руки и не хочется ничего делать. Это может быть у пресвитера, это может быть у диакона, это может быть у папы, у мамы, у бабушки, у дедушки. Это может быть в любом деле, потому что когда берешься за какое-то дело ради Господа, встречаешь какие-то препятствия, причем оттуда, откуда я не ожидал. И апостол Павел был не просто не исключением, апостол Павел был, если говорить таким человеческим языком, был на передовой. Бог призвал его проповедовать Евангелие. Он проповедовал Евангелие и благодать Божию, откровение, которое он получил непосредственно от Бога. Мы с вами, братья и сестры, мы читаем о благодати Божией, мы принимаем веру. Апостол Павел получил от Господа непосредственно это откровение. И он встретился с такой ситуацией, что люди... Обстоятельства так складывали, что у него опускались руки. Что же его ободряло? Чем он жил? Кем он жил? Он и говорит: «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем». Вообще, второе послание Коринфянам особо приятно и имеет особую ценность для пресвитеров, для проповедников, для служителей, потому что второе послание Коринфянам, оно очень похоже на пастырское послание. В этом послании много утешения, в этом послании апостол Павел много говорит о себе, как он переносил трудности и переживания. И это послание некоторые служители и богословы называют вообще центральным посланием, пастырским посланием во всем Священном Писании. Оно не уничижает другие послания, и все-таки. И контекст этого послания, в чем апостол Павел вынужден объяснять Коринфянам и даже оправдываться. Апостол Павел оказался в такой ситуации с точки зрения мнения людей. А он в свое время пришел в Коринф, проповедовал Слово Божие и открыл там церковь. Пробыл он там 18 месяцев. И потом церковь там открылась, основалась. Потом он имел связь с этой церковью. Но так получилось, что верующие этой церкви, которую открыл апостол Павел, стали его подозревать в каких-то вещах, стали обвинять его, стали уничижать его. А в связи с чем, братья и сестры, в эту церковь, когда апостол Павел ушел, он проповедовал по всему миру, он приходил в Европу, в Азию, и, безусловно, он не был в этой церкви как пресвитером, но он открыл эту церковь, и он писал им письма, послания писал. Некоторые, вот два послания, они оставлены в Священном Писании, как бы вдохновенные. Он писал еще другие письма, как история говорит о Коринфянской церкви, он имел с ними связь. Но в эту церковь зашли лжеучителя, и поскольку им надо было какой-то авторитет заиметь в этой церкви, вот как лучше заиметь авторитет? Очернить того человека, который открыл эту церковь, очернить служителя, очернить руководителя. И они его стали обвинять. Они его стали обвинять в нечистоте, в нечестности, в неискренности, в неверности, даже в злоупотреблении финансами. Откуда они это взяли, трудно сказать. И мы читаем послание, первом послании к Коринфянам, во втором послании апостол Павел возвращается к этому вопросу, финансовому вопросу. Но более всего они его... Но где они нашли зацепку обвинения апостола Павла? Поскольку они обвиняли его... Они его обвиняли, что-то в апостола Павла не так. Вот они сумели так настроить верующих в этой церкви, ничего не сказали, а подозрения посеяли. Вот иногда люди, они умеют ничего не сказать, а подозрения посеять. Вот так эти лжетеля... А как они посеяли подозрения? Кто из вас открыл 1 Коринфянам? 1 Коринфянам, 3 глава, 9 стих. Вот я прочитаю. «Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания». Лжеучителя нашли обвинение против апостола Павла в его проповеди о Божьей благодати. Потому что лжеучителям всегда нравится служение осуждения. Что это значит? Служение осуждения – это если бы вот сегодня вот в нашей церкви пресвитер или кто-то другой стал с кафедры и убеждал, увещевал нас и заставил нас стоять в каких-то рамках, в каких-то правилах, в каких-то традициях, о которых мы сегодня говорили на утреннем собрании, в преданиях. И вот эти рамки, традиции, предания, ограничения, строгости всякие – они помогают так называемым руководителям управлять церковью или обществом, то есть манипулировать этим. То есть люди начинают быть управляемыми страхом каким-то. И поскольку у них это не получалось, они хотели что-то заиметь в этой церкви, они столкнулись с тем, что в этой церкви уже было преподано служение оправдания, служение по благодати Божией, служение свободы в Боге. Не свободы грешить, но свободы в Боге. И поскольку Павел проповедовал служение оправдания, они говорили, он проповедует служение оправдания. Значит, за этим служением грех скрывается. Значит, он через служение оправдания, через проповедь о благодати Божией оправдывает и скрывает грех. И поэтому они обвиняли его, что у него есть скрытные какие-то, может быть, постыдные дела. И апостол Павел, возможно, даже некоторыми и современными богословами мог бы быть причислен к либералам, потому что он проповедовал об оправдании, о благодати Божией, об уверенности в спасении, о том, что человек спасен однажды и навсегда по Божьей благодати. И в этом его стали учителя обвинять, то есть в этом находили зацепку, чтобы его обвинить. Апостол Павел говорил о служении оправдание, которое приносит свободу. И они употребляли эти слова проповеди свободы апостола Павла и обвиняли его, что что-то за этим кроется. Почему он так часто говорит о свободе? Почему он так много говорит о Божьей благодати, о Божьем прощении? Как будто он, проповедуя благодати, дает повод легкомысленно относиться к грехам личным, как будто он дает повод не заниматься самодисциплиной, как будто он дает повод грешить, как будто он дает повод греховной свободе. И поэтому они обвиняли апостола Павла. И Павлу было это очень больно, братья и сестры. От этого опускались его руки. Потому что в этом была как бы какая-то правда. Вот посеяли сомнения в сердцах людей. И апостол Павел общается с коринфянскими верующими, он им пишет письма, он с ними общается, они уже его стали подозревать. И ему трудно было. Эти лжеучителя сумели сделать так, что апостолу Павлу стали бить просто по рукам относительно Евангелия, что его заставляли не проповедовать Евангелие Божьей благодати. Его заставляли как-то сойти на законничество, на какие-то правила, на ограничения, на традиции, на предания. И проповедовать Евангелие благодати Божией нелегко, братья и сестры. И братья, которые взяли на себя ответственное служение, пресвитерали, диаконали, проповедники, вы столкнетесь с этой ситуацией, когда люди могут, не осознавая того самого, могут стать причиной уныния, отчаяния и бессилия. И с этим столкнулся апостол Павел, но он говорит: мы не унываем. Да, они заставляли. Они, может, не осознавая того, заставляли его унывать, но он говорит: мы не унываем. И почему он не унывал? Он говорит: потому что мы имеем по милости Божией такое служение. Вот он оценил служение, которое он имеет от Бога. Братья и сестры, лекарство от уныния – понять, к какому служению Бог тебя призвал, что Бог вручил тебя, какое служение Он вручил тебе. А что ободряло апостола Павла? Знаете, какое было служение? Он проповедовал о Христе, и во время ему проповеди, как будто рядом, а на самом деле в нем, а на самом деле через него Бог работал. И Павел называл себя соработником у Бога. То есть Павел проповедует, и Бог работает. Бог работает, и Павел проповедует. И вместе как бы работает. Павел проповедует простое слово о Христе, а Бог рождает души, спасает людей. И апостол Павел ничего не проповедовал хитрого, он проповедовал о Христе. Павел удивлялся, как при его немощи, при его слабости какой-то, он проповедует, Дух Святой действует, люди преображаются и приближаются к Богу. Бог работает вместе с человеком. Вот, братья и сестры, Бог работает с нами, через нас, в нас. Бог через наше слово о Христе меняет людей. Бог через наше слово о Христе действует на совесть человека. Бог затрагивает человека через наше служение. Это самое великое служение. Он избрал апостола Павла, он избрал и нас, как глиняные сосуды. И поэтому апостол Павел говорит об отношении к своему служению. Он не смотрел на свое служение как на бремя. И для него это была радость. Это был особый труд. Он был нанят Богом, но он стал рабом Божиим. Все христиане, вы имеете право быть наняты Богом. Вы имеете право, братья и сестры, осознавать, что вы служите Богу, что в своей простоте, в своей сердечной простоте, когда вы говорите людям о Господе, вы работаете для Бога. Это труд для Бога. И это ободряло его. Были причины для уныния, но это его ободряло. И Павла не нужно было заставлять идти на служение, Павла не нужно было заставлять. Он принимал служение как радость, как преимущество, как привилегию. Вот давайте посмотрим на самих себя. Как мы воспринимаем служение, какое бы служение ты ни нес в церкви ради Господа, как вы воспринимаете это служение? Как бремя? Как то, что вас кто-то заставляет? Как то, что вас кто-то, может быть, просит. Как-то воскресным утром мама будет сына и говорит: сынок, вставай. Уже 10 часов утра. Говорит: зачем, мама? Сынок, надо в церковь идти. Мама говорит, сынок говорит: мама, ну хоть одну причину назови мне, зачем мне идти в церковь так рано? Сынок, ты ж пресвитер. Апостол Павел смотрел на свое служение как на привилегию. И жизнь его была сконцентрирована вокруг служения. И поэтому, когда он говорил: у меня ежедневное истечение народа, когда он был занят, когда он изнемогал физически и духовно, это было его жизнью. Он знал, что к нему придут люди и могут позвонить. Тогда, правда, не звонили, это сегодня звонят. Он вставал раньше, чем другие. Он готовился раньше, чем другие. Он все подстраивал под это служение. Это было целью его жизни. Потому что он понимал, что это было по милости Божией это служение. И поэтому, каким бы делом ты ни занимался, ни занималась в церкви, помни, что это по милости Божией. Да, пресвитер может подойти и предложить вам то или иное служение, ободрить, представить, но самое то, что будет ободрять тебя, это осознание, что по милости Божией ты имеешь это служение. А знаете, что такое по милости Божией? Вообще милость отличается от слова благодати. Вот когда мы говорим, Бог помиловал нас, это значит, что Он нашел нас в жалком, несчастном состоянии и благословил нас, и поднял из этого жалкого состояния, и что-то нам дал, и благословение свое послал. Так вот, служение по милости Божией, это вот что, братья и сестры, мы без Бога не знали, как жить, куда идти, для чего жить, в каком направлении идти, чем заниматься. И Бог дал по милости нам, жалким, несчастным, дал это служение, чтобы мы знали, чем заниматься, куда идти, что делать. Если, например, о церкви говорить, у каждого в церкви у нас должно быть служение. Вы все должны приходить в церковь и знать, это мое служение, это мое служение, это мое служение. Это Бог по милости дает это. Ты знаешь, куда ты идешь, ты знаешь, чем ты занимаешься. И Павел осознавал вот эту привилегию, и это ободряло его. Павлу не нужно было заставлять, понукать, понуждать. Как мы смотрим на свое служение? И поэтому он говорил, поэтому, имея по милости Божией, мы не унываем. Имея такое служение, мы не унываем. Пусть придет вам на память, братья и сестры, что вас бьет по рукам, что угашает дух. Что есть такое в жизни, в семье, может быть, в личной жизни, что, казалось бы, может быть, люди какие-то есть в жизни, казалось бы, что вот если бы не было этого человека на пути вот в моей жизни, ну, мне бы легче было. Вот если бы не было такого, были другие обстоятельства, мне бы легче было. Как неоднократно мы приводим, как, опять же, один служитель побыл пресвитером и ушел с пресвитерского служения. А потом прошли годы, и братья предложили ему, пожалуйста, вот церковь, может быть, займешь служение пресвитера. Он говорит, не могу. Почему? Говорит, я бы был пресвитером, если бы там людей не было. Да. Люди иногда могут, да, от людей мира этого. Вот что угашает ваш дух, братья и сестры? И поставьте выше вот этого всего привилегию, преимущество, то, что Бог вручил нам с вами. Может быть, в ваших глазах кажется, это дело большое, это маленькое. Нет перед Господом малых и больших дел. Есть просто Божье дело, есть Божья привилегия, есть Божье преимущество. И апостол Павел говорит о значимости, о величии служения, которое он принял от Христа. Да, трудно, да, неудобно, но ведь это служение дал Бог. Это Бог, это Он по Его милости. И поэтому Павел говорит, я решил, я оценил. Братья, мы поем песню «Часы», тревог, уныние и сомнение, да? Не вижу света пред собой. Душа болит, терзается волнение. Вот душа терзается, но победить эти терзания. Один из способов или методов, или лекарства, как угодно – это понять, что Бог дал нам служение по милости, что это особая привилегия вам дал, мне дам, каждому из нас. Поэтому он отвечает и как бы на обвинение, и себя ободряет апостол Павел. И второй стих мы читаем, первый стих. «Поэтому, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем и дальше». Но отвергнув скрытные и постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божие, открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Его обвиняли, что он проповедует не то Евангелие. Ему говорили, ты слишком много говоришь о свободе, слишком много говоришь о благодати. А апостол Павел говорит, это моя проповедь, это мое занятие. И когда его обвиняли, что ты где-то какие у него грехи, у него есть какие-то грехи, он говорит, но отвергнув скрытные и постыдные дела. Братья и сестры, Павел был таким же, как и мы с вами. Он вышел с этого мира, он пережил искушение, он был грешником. Конечно, он остался с проблемой греха и после обращения, но он был уже освященным, спасенным, победителем греха. Но до этого он испытал грех, он побывал в грязи этого греха, он прикоснулся к этому греху, как каждый из нас прикоснулся. В той или иной степени мы знаем грязь и мерзость греха, мы знаем, как он прилипает, этот грех, мы знаем, как он, особенно скрытный грех, прилипает к верующему человеку. Я уже не говорю о неверующем. И как трудно вот этот скрытный грех оставить. И они подозревали в этом апостола Павла. И апостол Павел не говорил, нет, я был... Он не говорил, что я был хорошим законником, а ведь он знал закон. Помните, братья и сестры, он был фарисеем из фарисеев. Он был ревнителем Божьим, по закону Божьему. Но он не, поэтому он не говорил, нет, я не был грешником. Он говорит, я был грешником. У меня были скрытные и постыдные дела. Но я их отверг. Мы отвергли эти скрытные. Он говорит в множественном числе о своих братьях, о своих помощниках, о своих служителях, о своих друзьях. Он отвергнул открыто отвергнул то, что было скрыто в нем. Апостол Павел во свете Божьего Слова отверг скрытные и постыдные дела. Они так пролипают нам, братья и сестры. Со скрытными и постыдными делами есть только один способ победить верующему человеку. Сами по себе они не отлипают. И поскольку они скрытные, они труднее вдвойне. И поэтому один способ наедине с Богом отвергнуть их, что и сделал апостол Павел. Один способ в борьбе со скрытым грехом отвергнуть его. Когда ты включаешь телевизор, когда ты заходишь в интернет, когда ты встречаешься с какими-то вещами, которые скрытные, я должен отвергнуть их. Один способ, никакого заигрывания, никакого терпения, никакого откладывания на потом. Иначе будет хуже. Так Христос сказал, не греши больше, помните, чтобы с тобой не случилось чего худшего. Они обвиняли апостола Павла, а он говорит, а я отверг. Он учит нас, братья и сестры. И это была одна из причин того, что он духу ныне не порабощал его. Потому что если мы лелеем грех, если какой-то грех есть в нашей душе, в нашей жизни, если где-то скрытная какая-то мерзость или грех, или похоть, она будет ударять потом по нас. Она будет растаптывать нас. Она будет ввергать в уныние христианина. Павел отверг это, поэтому был сильным, мужественным, крепким в Господе. Но они его обвиняли. Ему было нелегко. И нас могут обвинить, и вас могут обвинить. Один из друзей моих рассказывал, как он пришел к своему папу после назначения на служение. И говорит, папа, помолись за меня. И отец ответил, сынок, я помолюсь. Это уже было, когда избрали его пресвитером и рукоположили. Он говорит, я помолюсь о двух вещах. Я помолюсь, чтобы Бог защитил тебя от греха. И я помолю, что Бог защитил тебя от людей, которые будут обвинять тебя в том, что ты не делал. Это была настоящая отцовская молитва. Поэтому, кто берется за служение, должен быть готов встретить подозрения, обвинения и все прочее. И апостол Павел говорит, «Но отвергли скрытные и постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, открываем истину, представляем себе совести всякого человека пред Богом». Лжеучителя били не просто по рукам апостола Павла, они били в самое сердце, они хотели остановить проповедь Евангелия по Божьей благодати. Проповедь, которая дает свободу во Христе. Мы сегодня на утреннем собрании в трех группах проходили вот эту истину о преданиях старцев. О том, что я, например, говорил здесь, вот в этом зале, мы говорили о том, что в нашей стране столько конфессий, которые живут преданиями, которые не имеют никакого отношения к церкви, какими-то мистическими книгами, какими-то учениями старцев. И вот эти все вещи, оно ударяет по Евангелию. И Христос был настолько возмущен, что даже апостол Петр еще не сомневался, и поэтому Петру он говорил, неужели вы не понимаете, что то, что входит, не то, что входит в уста, оскверняет человека, а то, что выходит из уст, оскверняет. Он говорит, неужели ты, Петр, не понимаешь? А Петру еще было трудно понять. Но еще в Деянии апостола мы читаем, он никак не мог понять об этом. То есть они ударяли по самому Евангелию. А вот, это вот, вот этот дух законничества не должен присутствовать в нашей церкви Вифлеем. А свобода проповеди, то есть проповедь о свободе благодати Божией, проповедь свободной Божьей благодати, которая дает свободу во Христе, не свободу грешить. И потому апостол Павел проповедовал о свободе, но он говорит, я не прибегаю к хитрости, мы не искажаем Божье Слово, мы открываем истину Божью людям, мы открываем, представляем им совести самих себя. Лжеучителя искажали Божье Слово. Они пытались завлечь на свою сторону людей, поэтому они говорили о каких-то ограничениях. Но знаете, братья и сестры, удивительно, законничество, ограничение, предание старцев, мистицизм, философия привлекает людей. Людям нравятся какие-то красивые речи, людям нравится нечто, что такое тайное, людям нравится, чтобы им установили правила, ограничения, чтобы они вот имели какую-то религиозную систему, чтобы в этой системе жить, поклоняться Богу 3 или 5 раз в день, что-то исполнять. Им нужно это. И этими системами они успокаивают свою совесть. И апостол Павел противостал этому, он проповедовал Евангелие Божьей благодати, он говорит, мы не скрываем, мы честно проповедуем, мы открываем Божию истину и представляем себе совести всякого человека пред Богом. Они еще обвиняли его, знаете, в чем? Они же ведь знали об апостоле Павле, его били часто, его гнали. Думаю, что лжеучителя и об этом его обвиняли. Особого успеха Павел не имел, миллионы не обращались от него. Там группка, там церковь. По всему миру, да, многие. Но если вот брать конкретно географически, немногие обращались. И они обвиняли его, тебя бьют, значит, наверное, где-то согрешил. Ты страдаешь, у тебя болезнь, у него были больные глаза, он имел немощи физические. Ты страдаешь, значит, что-то не так в твоей жизни. У тебя нет успеха. За нами идут люди. Мы нравимся людям, а ты не нравишься людям. И Павел отвечает, если же закрыто благовествование наше, 3 стих, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Знаете, братья и сестры, что угошает наш дух служения? Отсутствие большого успеха. Вот представьте, вспомните, скольким людям мы рассказали о Боге, да? И сколько из них пришло к Господу? В процентном отношении. Мы можем вспомнить хотя бы одного человека, которого мы привели к Господу, лично как бы через нас пришел. Вот в общем служении люди приходят, слава Богу, церковь растет. Но лично через нас мы можем где-то что-то вспомнить. Кто-то пришел, может быть, 1-2 человека. И неуспех, от неуспеха кажущегося опускаются руки. Если мы говорим людям о Боге, мало кто слушает. Попробуйте за день сделать себе такую программу, вот, сказать, прикоснуться, но пристать, может быть, 10 человекам. И, может быть, ни один слушать не будет. А может быть, один заговорит. И трудно, конечно, немногие обращаются. Это не говорит о том, что мы не должны проповедовать. Это не говорит о том, что у нас какой-то грех. Апостол Павел говорит, если закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, которых Бог века сего ослепил умы. А мы должны представлять чистое святое Евангелие Божьей благодати. Причина неверия людей, причина того, что они не слушают, не должно, от этого не должны опускаться руки. А они так учили церковь, чтобы и от этого апостола Павла опускались руки. У тебя мало обращения, за тобой не идут люди. Конечно, будут руки опускаться. Такая критика, самая больная критика. И апостол Павел перед Господом честно, чисто говорит, что да, мы представляем себе совести всякого человека. Братья и сестры, не надо мучить себя, когда мы говорим с людьми о Господе, вот не надо мучить себя, как сказать, чтобы как-то получилось. Вот скажите, как Бог открыл, и пусть думает. Коснется его совести, слава Богу. Не коснется, это не наши проблемы. Представляете, пусть люди думают. Просто. Они говорят, мы представляем себе совести всякого человека пред Богом. Но многие не принимают. Почему, Павел говорит? Потому что Бог века сего ослепил умы. Знаете, главная цель сатаны, чтобы человек не понял того, о чем вы говорите. Чтобы человек не понял того, о ком вы говорите. Логически представить Евангелие сложно. Поэтому не бойтесь, братья и сестры, говорить людям просто о Христе. Слово о Христе прежде всего касается ума человека. Человек постигает Евангелие умом своим. Сатана противится Евангелию в уме человека, в разуме его. Разум и сердце, они напрямую связаны. Поэтому Евангелие не просто принимается чувствами, а должно быть понято. Слово о Христе должно быть понято и принято. И основная цель сатаны направлена, чтобы ослепить умы. Но заметьте, апостол Павел здесь называет сатану какими словами? Как я почитал? Бог века сего. А почему? Почему Бог века? Почему говорится, что Бог века сего ослепил умы? Почему он не сказал, сатана ослепил умы? Здесь он подчеркнул Бог века. Потому что Бог века ослепляет умы и удерживает от веры. Сатана удерживает через обольщение этим веком. То есть мир этот век, сатана сделал таким, представляет людям, что блеск этого мира ослепляет умы людей. Преимущество этого мира, жизнь в этом мире, вся логика, вся философия жизни в этом мире, все преимущества в этом мире ослепляют умы людей. И люди всегда удерживаются. Почему люди не идут в церковь? Почему? Потому что нет времени, потому что там лучше, потому что деньги потеряю, потому что там не заработаю где-то что-то, потому что там этот век, там его жизнь, там его преимущество, там его блеск. И поэтому сатана назван Богом этого века. Он создал систему этого века, и через этот век он удерживает людей от веры. Ослепил умы людей. Жизнь в этом мире, друзья мои, кто-то еще не верит в Господа, поймите, этот мир имеет такое свойство блестеть, обманывать, обольщать, прельщать, увлекать вас от церкви и от Бога. И это все, весь блеск в этом мире создает сам сатана. Он Бог этого века. Он действует на умы людей через этот век, через этот мир, через систему этого мира, через преимущество этого мира. И апостол Павел говорит, вот Бог века ослепил. Не мы виноваты, что люди не приходят к Господу. Поэтому, братья и сестры, от этого опускаются руки. Пусть у вас не опускаются руки от этого служения. Свидетельство о Господе. И последний стих, я уже опущу некоторые стихи. Апостол Павел в 7 стихе говорит, «Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». Он осознавал себя как глиняный сосуд. Апостол Павел был уязвим, как и мы с вами. Он был подвержен унынием, как я уже сказал. Он был подвержен скорбям. Он был подвержен слезам, он плакал, мы читаем об этом. Он был такой же человек, как и мы. Он понимал свою хрупкость, как и мы с вами. Мы с вами хрупкие. Мы как глиняные сосуды. Глиняные сосуды очень легко разбить. И Господь держит нас. И не надо думать, если мы слабые, если мы немощные, если мы, но не имеем какой-то силы, какой хотелось бы, чтобы иметь, как лжеучителя учат. Верующий должен быть сильным, крепким, идти вперед напролом. Все должны каяться, все должны исцеляться. Ничего подобного. Мы с вами глиняные сосуды. И это сокровище Божьей благодати, сокровище о Христе, сокровище Евангелия носим в этих сосудах и говорим людям. Нас могут попрать, нас могут разбить, но это сокровище хранится в этих сосудах, братья и сестры. И это утешает нас. Мы склонны унывать, мы уязвимы, мы как глиняные сосуды, но Бог хранит вот эти наши глиняные сосуды. Поэтому не унывайте, трудитесь, служите Господу. Это слово и ко мне, и каждому из вас. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся, Господу. Боже наш, мы благодарим Тебя за этот день, за утреннее служение, за вечернее служение, за Слово Твое, которое мы утром изучали, слушали проповедь, вечером слушали Слово Твое, что мы могли побыть в церкви, видеть друг друга, помолиться Тебе, поклониться, слушать Слово Твое. Господи, прими благодарность за этот прекрасный день, прими благодарность за Слово Твое. Благослови нас не унывать, благослови нас жить для Тебя, благослови трудиться, благослови, Господи, идти вперед, благослови помнить, что Ты хранишь, что Ты защитишь. При всей нашей слабости и немощи Ты Бог наш, и Ты вот даровал нам это сокровище познания о Христе, простого знания о спасении Твоем. Ты вложил это сокровище познания, и мы его носим, как в глиняных сосудах. Помоги нам не бояться говорить о Тебе, представлять Тебя, свидетельствовать людям о Христе. Помоги, Господи, чтобы никто из нас в церкви не остался без служения. Слава Тебе, Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.